эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 10 августа, воскресенье, в Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте! Слушайте сегодня в нашей программе. В Сочи проходят трехсторонние переговоры между Россией, Азербайджаном и Арменией. Поиски чеченских беженцев в Ингушетии. Каким станет Тбилиси с новым мэром? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях: палестинская делегация согласилась принять предложение Египта о новом 72-часовом перемирии с Израилем в секторе Газа. На востоке Украины продолжаются боевые действия. В Турции впервые проходят прямые выборы президента. Палестинская делегация на проходящих в Каире переговорах согласилась принять предложение Египта о новом 72-часовом перемирии с Израилем в секторе Газа. Один из членов делегации заявил, что палестинцы согласились на перемирие с целью возобновить переговоры с Израилем о урегулировании конфликта в Газе. Израиль пока не ответил на предложение о прекращении огня. Ранее в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет участвовать в мирных переговорах с группировкой Хамас при посредничестве Египта до тех пор, пока продолжаются обстрелы израильской территории из сектора Газа. По сообщениям в Твиттере, в воскресенье из сектора Газа по израильскому городу Сдерот были выпущены 3 ракеты. В тот же день в секторе Газа при израильских авиаударах погибли 3 палестинцев, среди которых подросток. С начала проведения Израилем операции в секторе Газа против боевиков Хамас 8 июля погибли свыше 1900 палестинцев, в основном мирные жители, около 10 тысяч получили ранения. Потери Израиля за этот период составили 67 человек, в основном военнослужащие. В воскресенье в ходе боев под городом Иловайск в Донецкой области погибли 2 бойца батальона «Азов», в том числе муж активистки Татьяны Черновил Николай Березовый. Еще 4 бойца были ранены, они госпитализированы. Еще представитель батальона заявил, что потери связаны с недостаточным количеством бронированной техники. По информации Донецкого горсовета, в Донецке обстановка крайне напряженная, слышны стрельба и взрывы. В результате попадания снаряда загорелось несколько объектов, в том числе магазин и здание «Укртелеком». Уничтожены 2 автобуса. Из-за обстрелов обесточено 40 подстанций. Без электроснабжения остаются более 10 тысяч жителей. Как передает сайт 0642 УАЗ с ссылкой на местных жителей, из Луганска в массовом порядке бегут сепаратисты, переодевшись в гражданскую одежду. Сообщается, что оставшиеся сепаратисты ведут огонь по украинским военнослужащим из установок град и артиллерии. Бои идут в районе Марусина. Украинские военные укрепили свои позиции в городе Мюсинск Луганской области. За последнюю неделю более 4000 человек покинули Луганск через гуманитарный коридор. За последние сутки выехали 752 человека. Представитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко заявил в воскресенье, что в приграничных районах России, смежных с Сумской областью на северо-востоке Украины, зафиксировано движение 10 железнодорожных платформ с артиллерийскими тягачами и колонной из 30 бронетранспортеров. Он также сообщил, что российская военная авиация продолжает нарушать воздушное пространство Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
В Турции проходят президентские выборы. Впервые главу государства избирают прямым всенародным голосованием. Фаворитом президентской гонки считается нынешний премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган. Салахаддин Демирташ, кандидат от курдского меньшинства, который составляет 3-ю часть 76-миллионного населения страны, впервые выдвигается на пост президента. Оппозиционные партии поддерживают кандидатуру Экмелеттина Ихсаноглу, бывшего генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. Согласно турецкому законодательству, до официального обнародования результатов запрещено проводить опросы или публиковать какие-либо данные о распределении голосов. В воскресенье на мемориальном кладбище жертв политических репрессий Левашовская пустошь был открыт первый в России памятник репрессированным ветеранам Первой мировой войны, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В центре Левашовской пустоши, где захоронено около 5000 солдат и офицеров царской армии, расстрелянных в 1920-30-х годах, установили белый каменный крест с позолоченной надписью «Генералам, офицерам, нижним чинам русских императорских армий и флота, участникам Великой войны 1914-18 годов, расстрелянным в годы террора и репрессий». Инициатива установки памятника принадлежит Центру «Белое дело» и Центру «Возвращения». Имена при Российской национальной библиотеке при поддержке радиостанции Петербургской метрополии «Град Петров». Памятник репрессированным героям Первой мировой создан на народные деньги. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Франция не намерена участвовать в военной операции в Ираке, проводимой США против джихадистов, захвативших значительные территории на севере и западе страны. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус в воскресенье в ходе визита в Ирак. Он отметил, что в настоящее время поддержка Франции иракскому народу носит гуманитарный характер. В тот же день глава курдского автономного региона Масуд Барзани призвал международное сообщество оказать военную помощь курдам в их борьбе с боевиками группировки «Ислам». Государство. Великобритания и Франция в воскресенье начали доставлять гуманитарную помощь тысячам иракских беженцев, заблокированных исламистами в горных районах на севере Ирака. Днем ранее США провели операцию по доставке воды и продовольствия иракским беженцам и нанесли авиаудары по позициям боевиков Исламского государства. Десятки тысяч иракцев, в основном представители общины езидов, были вынуждены покинуть свои дома из-за наступления радикалов суннитов и бежать в горы.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. У Армении и Азербайджана есть добрая воля для того, чтобы решить конфликт на Горном Карабахе мирным путем, считает президент России Владимир Путин. Сегодня переговоры в Сочи проходят в трехстороннем формате, и ожидается, что позднее к ним присоединятся члены делегаций. Я побеседовал с Георгом Стамбалстяном.
Георг, скажите, с чем, на ваш взгляд, связано вот обострение последнего времени в Нагорном Карабахе?
Ну, ответить на этот вопрос однозначно невозможно. В принципе, это в первую очередь связано с тем, что позиция азербайджанской стороны в последнее время с каждым месяцем становится все жестче, то есть азербайджанская сторона перестала говорить о каких-то компромиссах, она говорит только о том, что ей как бы нужно вернуть все, как она называет их, оккупированные территории, и в данной ситуации как бы она не оставляет впечатления партнера по переговорам. Это скорее позиция стороны, которая готовится к войне. И в принципе, если раньше эту позицию озвучивали как-то чиновники среднего звена из президентской администрации в Азербайджане или на худой конец армейские генералы, теперь вот эту позицию начал озвучивать сам Ильхам Алиев несколько дней назад. Он вдруг, у него вот проснулся находящийся в спячке Twitter аккаунт, и он за час наваял там около 60 записей, где как бы черным по белому заявлял о том, что с Арменией будет война. То есть это, наверное, первый случай в мире, когда через Твиттер объявляют войну, да, но в принципе, да, общая ситуация, она становится все хуже и все опаснее, потому что переговорный процесс зашел в тупик, и, как говорят все люди, которые более или менее знакомы с этим процессом, между сторонами нет абсолютно никакого доверия. Да, взаимного доверия как такового нет. То есть такого между армянскими, азербайджанскими как бы сторонами не было никогда. Особенно вот при Гейдаре Алиеве даже было несколько случаев, когда стороны в принципе были близки к какому-то соглашению. Теперь ни о каком соглашении речи нет. И в принципе вот Азербайджан своим вот дипломатическим усилиям, да, к дипломатическому давлению, к экономическому давлению, к блокаде добавил еще и военное давление на границе, инциденты стали случаться все чаще, и в итоге вот это приводит к таким достаточно плачевным результатам.
Георгий, скажите, вот сегодня проходят переговоры в Сочи трехсторонние. На ваш взгляд, имеют ли они какие-то перспективы и получится ли достичь какого-то результата в этих переговорах?
Ну, насколько я знаю, они уже завершились, или, в общем, во всяком случае, в начале они выступили с какими-то заявлениями. И основное вот ожидание от этого, от этой встречи, во всяком случае, на данный момент, к этому часу, в том, что стороны надеются, что, во всяком случае, в Ереване надеются, что Россия сможет надавить на Азербайджан, чтобы он слегка усмирил свой пыл, да, утихомирил, потому что то, что происходит сегодня на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и на некоторых участках армяно-азербайджанской границы, это, в принципе, уже такая ситуация абсолютно не состояние замороженного конфликта, и американский сопредседатель Минской группы 2 дня назад уже заявил о том, что карабахская проблема не является замороженным конфликтом. То есть стороны стреляют, и калибры оружия становятся все больше. То есть если раньше стреляли в основном из автоматов, снайперских винтовок, на крайний случай из крупнокалиберных пулеметов, сейчас в ход пошли минометы, танковые гранатометы. Во всяком случае, Министерство обороны Армении заявляет, что с азербайджанской стороны были случаи применения таких видов вооружения. Так что главная надежда от сегодняшней встречи в том, что Россия даст понять сторонам, и в первую очередь официальному Баку, что ей, особенно на фоне вот всех этих историй с Украиной, еще одна война у своих границ абсолютно не нужна.
А у некоторых экспертов есть такие оценки, что именно Россия провоцирует конфликты на линии соприкосновения. На ваш взгляд, имеет ли Россия влияние на непосредственно эти конфликты?
Ну, Россия имеет влияние на все конфликты, которые происходят у границ Российской Федерации на всем постсоветском пространстве. Ну, сказать конкретно, что вот данный конфликт спровоцирован, вот данная эскалация спровоцирована Россией, я не берусь, потому что, во всяком случае, никаких фактов нет. Другой вопрос, что Россия является достаточно активным поставщиком оружия и для Армении, и для Азербайджана. Скажем, армянские поставки осуществляются в рамках организации договора о коллективной безопасности, и их конкретное количество и число не очень афишируется, но это достаточно солидное число. А в случае с Азербайджаном периодически, раз в несколько месяцев, мы узнаем о каких-то новых закупках азербайджанской стороны в России. Во всяком случае, азербайджанская армия стала одним из основных клиентов российских по покупке оружия. Там достаточно серьезные сделки. В прошлом году была сделка общей стоимостью в несколько миллиардов долларов.
Это был редактор армянской службы «Радио Свобода» Георг Стамбалстян. Продолжаем тему. Сегодня Баку обвинил Ереван в использовании гуманитарных мероприятий для передислокации боевой техники. О возможных успехах переговоров и причинах напряженности я побеседовал с политологом и активистом гражданского общества Зардуштом Ализаде.
Я считаю, что то, что происходит на линии прекращения огня между Азербайджаном и Арменией, это крупномасштабная провокация Москвы для того, чтобы перед встречей в Сочи, которая была абсолютно неожиданной, организованной по приглашению Путина, надавить на Азербайджан и принудить Азербайджан вступить в таможенный союз. Поэтому и была организована вот эта крупномасштабная военная провокация, где были потери, большие потери с обеих сторон. Но я считаю, что она оказалась неудачной, потому что Азербайджан сейчас достаточно хорошо вооружен, может сдержать любой натиск Армении, и более того, нанести ей сокрушительные удары, как бы Россия ни находилась за Арменией. Потому что у нас есть все виды вооружения, и мы можем дать всегда достойный ответ. Поэтому и в Сочи президент Азербайджана держался уверенно и не пошел ни на какие, так сказать, соглашения в плане Евразийского союза или таможенного союза. Поэтому и министр иностранных дел Лавров заявил, что по основополагающим вопросам, в общем-то, не достигнуто каких-либо соглашений, и что по многим вопросам нужны доработки и так далее. То есть вопрос таможенного союза не решен, и вопрос урегулирования, так сказать, азербайджано-армянских отношений. Если бы Азербайджан согласился бы вступить в таможенный союз, то под эгидой Путина он сейчас мог бы заявить об освобождении нескольких азербайджанских районов, так, и вводит туда российских миротворческих сил, потому что без этого Россия на это не пойдет. Поэтому все это провалилось. Но тут есть другие вопросы. Россия находится под санкциями Запада, в России ухудшается экономическая ситуация, и Россия очень нуждается в помощи Азербайджана. Азербайджан может помочь продуктами питания, потому что Россия отказалась от западных продуктов. Азербайджан имеет в этом плане большое производство. Я в шутку назвал это помощь голодающим России в перспективе. Вот. Поэтому мы можем поставлять им продукты питания, мы можем даже какие-то, я не знаю, вливания делать, чтобы их, как говорится, умиротворить, так сказать, Путина. Мы можем на это пойти, но не больше. Поэтому я считаю, что вот для меня лично встреча в Сочи завершилась тем, что я и ожидал. То есть практически Путин не добился здесь никакого прорыва для себя.
Скажите, а есть ли какие-то перспективы армяно-азербайджанского и азербайджано-российского диалога?
Вы знаете, я давно об этом говорил, что истинной стороной в конфликте Армения не является. Армения – это инструмент, которым манипулирует Россия. Поэтому, когда наши западные друзья говорят о том, что вот все зависит от того, как Азербайджан и Армения сумеют договориться между собой, я это воспринимаю как абсолютную, так сказать, но нереальность, как абсурд. Потому что Азербайджан не может договориться с Арменией, потому что Армения выполняет диктат из Москвы. Вот так. Дважды, трижды Армения пыталась с нами договориться, мы достигли договоренности. После этого либо армянского президента Левона Перпетросяна, его освободили от занимания должности из Москвы, потому что он пошел тогда на, так сказать, поэтапный мир. А в 99-м году, когда была договоренность решить карабахский вопрос на Стамбульском саммите ОБСЕ, армянский парламент был расстрелян. Там был расстрелян и премьер-министр, и спикер, и лидер самой ведущей крупной партии, и десяток депутатов. Так что вот так вот. А я думаю, что диалога тут нет, тут есть диктат. Россия не может вести диалога. Она хочет диктовать. У России, у Путина были иллюзорные планы создать новую, так сказать, империю, либо восстановить Советскую империю. Без Украины это у него не получается. Потом сейчас втянуть сюда Азербайджан, Армению и так далее, другие страны, все это тоже шатается и абсолютно видится нереальным. Вот поэтому я считаю, что договориться иметь диалог с Москвой или с Арменией невозможно. Просто можно выждать, потому что не все будет так, как сейчас. Сценарий идет к тому, что будет хуже в Москве. И если будет хуже в Москве, Армения будет более независимой. Вот когда Армения будет более независимой, тогда мы сможем договориться и с Арменией.
Это был азербайджанский политолог Зардушт Ализаде.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Как считает руководитель Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал», поиск чеченских беженцев на территории Ингушетии спровоцировал новый обмен упреками между руководством Чечни и Ингушетии. Слово Тимуру Акиеву.
В конце июля город Карабулак посетила делегация чиновников из Чеченской республики, в которую вошли представители правительства и миграционной службы. Несколько часов они ездили по разным компактным точкам беженцев и беседовали с выходцами из Чечни. Беженцам предложили составить список семей, которые хотят вернуться на родину, но не имеют своего дома или квартиры. Оказать максимальное содействие в этом вопросе распорядился глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Более 50 семей изъявили желание воспользоваться такой возможностью. 2 августа утром в Карабулак на территорию промжилбазы вновь приехала комиссия из Чечни, на этот раз во главе с мэром Грозного Исламом Кадыровым. По данным, имевшимся в распоряжении у комиссии, многие из списка желающих вернуться в Чечню не попали под категорию людей, нуждающихся в жилищном обустройстве. В итоге количество претендентов на возвращение значительно сократилось. В нескольких случаях представители комиссии пообещали провести дополнительную проверку. По словам самих вынужденных переселенцев, реальные варианты жилищного обустройства предлагали только тем семьям, которые имели грозненскую прописку. Выходцам из других районов Чечни обещали помочь с временным жильем до окончательного решения их жилищной проблемы. В свою очередь, сотрудники ингушского ФМС также проявили интерес к вышеуказанному списку, но в этом случае вынужденных переселенцев просили дать письменное подтверждение своего желания переехать в Чеченскую республику. Таких оказалось немного. Очевидно, это было связано с тем, что на тот момент не все желающие вернуться получили гарантии предоставления им жилья от чиновников из чеченской комиссии. Отдельную встречу с беженцами провел и мэр Карабулака, заявив им, что в самое ближайшее время будет завершена работа по расформированию мест компактного поселения на территории города и предложил их обитателям подыскать себе другое временное жилье. Визит делегации из Чечни, как заявил на специальном совещании глава республики Евкуров, был не согласован с местными властями. Очевидно, имелось в виду первое посещение промжилбазы, так как делегацию во главе с Исламом Кадыровым сопровождали сотрудники администрации Карабулака и городского отдела полиции. Руководитель Ингушетии предложил создать специальную межреспубликанскую комиссию для выявления вынужденных переселенцев, которым не полагается господдержка, но они состоят в списках очередников на получение жилья. Он также распорядился до середины августа переписать всех вынужденных переселенцев из Чечни, находящихся на территории Ингушетии, и прежде всего тех, кто проживает в ветхих помещениях. Эти списки планируется передать властям Чечни. Между тем, комиссия во главе с Исламом Кадыровым продолжала работать на территории Ингушетии. 6 августа в Чечню перевезли несколько семей, по которым было принято решение об оказании им помощи в жилищном обустройстве. В тот же день на официальном сайте главы Чеченской Республики было размещено сообщение об итогах работы комиссии. Ислам Кадыров и руководитель УФМС по Чеченской Республике отчитались перед главой республики о проделанной работе. По их словам, из 46 семей, выявленных в Ингушетии, ни одна не попадает под статус вынужденного переселенца. Все эти семьи находятся в Ингушетии по собственному желанию и имеют официальную местную прописку. 4 семьям, которые проживают в Ингушетии с 1995 года, но имели чеченскую прописку, выделили квартиры в Грозном. Следует отметить, что 8 августа ключи от квартир в Грозном получили еще 11 семей чеченских беженцев, ранее проживавших в Карабулаке. Ислам Кадыров заявил, что визит комиссии в Ингушетии носил официальный характер, был согласован с ингушскими властями, но были отмечены попытки провокации со стороны местных властей и неустановленных вооруженных людей в черной форме, которые удалось избежать благодаря сдержанности чеченской делегации. По словам жителей промжилбазы, между охраной Ислама Кадырова и сотрудниками отдела полиции Карабулака действительно возникла потасовка из-за разногласий в вопросе осуществления охраны территории, на которой находилась делегация. Возникший спорный вопрос удалось решить мирным путем. Никаких неопознанных сотрудников в черной форме на территории промжилбазы не было. В Ингушетии чеченских беженцев больше не осталось, подвел итог работы комиссии глава Чеченской республики. После таких заявлений тем, кто еще планирует получить помощь в обустройстве на территории Чечни, следует поторопиться с переездом. Срок выявления нуждающихся в такой помощи продлен до 6 сентября. Остальным выходцам из Чечни остается рассчитывать на программу улучшения жилищных условий, но уже на территории Ингушетии. А это ни много ни мало более 2000 семей. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
Текст нашего блогера Изиды Чани читает Нана Плиева.
Когда на митинге 27 мая депутат Даур Аршба выступил с заявлением, из которого следовало, что Абхазия выполняла роль стиральной машины по отмыванию денежных средств, что деньги выводились в офшорные зоны и перечислялись на счета фирм-однодневок, и даже назвал имена получателей крупных денежных сумм, мелькнула мысль, что источником такой информации может быть только один человек – держатель всех денежных тайн последних двух десятилетия, главный банкир страны Иларион Аргун. Именно этим, на мой взгляд, объяснялась неприкосновенность его фигуры при всех властях и влияние на многие процессы, происходившие в Абхазии. По количеству судебных исков в свой адрес Иларион Шамахович превзошел любого другого государственного служащего. С председателем Национального банка безуспешно судились предприниматели, банкиры, друзья, политологи и даже журналисты. Во всех случаях находилась статья в законе, созданная как будто лично под него – и которую можно было трактовать в пользу Илариона Аргун. Не мудрено, в руках главного банкира было столько информации, что трудно представить себе значимую фигуру местного уровня, на которую он не мог бы оказать давление. Всем известно, что Абхазия давно стала страной невозвращенных кредитов. Когда всемогущие умирают своей смертью, это удивительно. А когда погибают по нелепой случайности, в это трудно поверить. Некоторое время спустя выяснилось, что не верю в случайность ДТП, случившегося 1 августа на центральной трассе, по которой Иларион Аргун каждый день возвращался домой в своем бронированном автомобиле, не только я. Хотя правоохранители в первые же минуты после происшествия выдвинули только одну версию – ДТП. Машина двигалась по трассе, наехала на бетонный бордюр, перевернулась на правый бок и задымилась. Непонятным образом огонь перекинулся с капота на бензобак, и машина в считанные минуты воспламенилась. Пассажиры машины не смогли покинуть ее, потому что двери были заблокированы. Ауди стала причиной гибели председателя Нацбанка. Это версия МВД. В версии Генпрокуратуры появляется некая машина, которая создала помеху движению, а потом бесследно исчезла. То есть Audi A8L Security, уходя от удара со встречной машины, врезалась в бетонный бордюр и перевернулась. И тут виновата Audi, пассажиры которой почему-то не смогли разблокировать двери. Странно получается, я вот не могу себе представить, что водитель встречной машины, ставший причиной аварии, даже не предпринял попытки оказать помощь и скрылся. Я не про моральные эти этические нормы, а про последствия такого поведения. Не мог же он знать наверняка, что пассажиры машины задохнутся от угарного газа. Есть сомнения, связанные и с авто повышенной безопасности стоимостью в 20 миллионов рублей, в которой находился председатель Нацбанка и его водитель. Не надо разбираться в машинах. Стоимость средства передвижения говорит о том, что в этом авто предусмотрена не только многоступенчатая защита, но и как минимум какой-никакой регистратор движения или бортовой самописец. Информации об этом правоохранители не дают, ссылаясь на то, что в стране нет специалистов, которые могут разобраться с такой умной машиной. Вся надежда на то, что представители Audi проявят интерес к проявленной ненадежности выпускаемой ими безопасной машины. Лепту в несогласии с версией МВД и Генпрокуратуры внесло и место происшествия – Верхняя Шера. С одной стороны – обрыв, с другой – гора. Тут даже самые отъявленные лихачи сбавляют скорость. Здесь совершались покушения на абхазских премьеров – Константина Азган, Александра Анквап. И еще штрихи, вызывающие определенные ассоциации. Незадолго до майских событий президент Анквап своим решением лишил Илариона Аргун госохраны и, соответственно, машины сопровождения. А пару недель назад парламент принял решение о комплексной проверке деятельности Нацбанка. Проверка должна была начаться в начале нынешней недели. Конечно, у Илариона Аргун были враги. Это были враги местного уровня, от которых он надежно защитился бронированной машиной повышенной безопасности. Даже бронежилет был не нужен. Других врагов у Илариона Аргун вроде не было. Но были тайны, разглашение которых представляло опасность для тех, кто отмывал деньги в Абхазии. При таком раскладе в простые ответы совсем не верится.
Нана Плиева читала текст Изиды Чания.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 10 августа, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвали 21 час 30 минут, а в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с новостями региона Любовь Баматова.
В Грузии объяснили отказ от санкций против России. Как заявил спецпредставитель премьер-министра по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе, объем торговых отношений между странами настолько незначителен, что санкции вводить нет смысла, сообщает Интерфакс со ссылкой на интервью Абашидзе Первому каналу общественного вещателя Грузии. По словам Абашидзе, Грузия делает все для поддержки Украины. По словам Абашидзе, говорить о улучшении отношений между Грузией и Россией не приходится. Никакого смягченного тона не существует. Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией в 2008 году. Более жесткой формы во взаимоотношениях между странами не существует, добавил он. 7 августа министр иностранных дел Грузии Майя Панджакидзе заявила, что санкции Запада против России не способствуют выходу из украинского кризиса. Эти ее слова вызвали недовольство у оппозиции, которая, как сообщает Грузия онлайн, призвала министра определиться, кого именно она поддерживает, Запад или Россию. Санкции против Москвы ввели ЕС, США, Канада, Австралия и Япония. В ответ Россия запретила ввоз продовольствия из этих стран. У Армении и Азербайджана есть добрая воля для того, чтобы решить конфликт в Нагорном Карабахе мирным путем, считает президент Российской Федерации Владимир Путин. Переговоры в Сочи проходят в трехстороннем формате. Ожидается, что позднее к ним присоединятся члены делегаций. С удовольствием констатирую, что и президент Азербайджана обратил внимание на необходимость решения проблемы мирным путем. И вы, президент Армении, сейчас об этом сказали. «Это на самом деле самое главное, потому что нет больше трагедии, чем гибель людей», заявил Путин на встрече с Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном. По словам главы российского государства, любые сложные ситуации могут быть разрешены, если есть добрая воля. «Мне кажется, что такая добрая воля и со стороны азербайджанского народа, и со стороны армянского народа существует», цитирует президента России РИА Новости. Урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха никак не скажется на вступлении Армении в таможенный союз, заявил журналистам глава российского МИДа Сергей Лавров. Армения вступает в таможенный союз. Как Армения, Нагорный Карабах не имеет к этому какого-либо отношения, о чем неоднократно и публично говорил президент Серж Саргсян, сказал Лавров. По его словам, президенты выразили готовность продолжать диалог на уровне руководства Армении и Азербайджана, и Российская Федерация в качестве одной из стран-сопредседателей будет этому всячески способствовать. Глава МИД добавил, что в ходе переговоров обсуждалась необходимость выполнения решений ОБСЕ и контактной группы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Быть или не быть, современным архитектурным объектом и памятником в центре Тбилиси, которые были установлены в годы правления нацдвижения. Этот вопрос в Грузии снова стал темой жарких дискуссий. Поводом послужили нелестные слова нового мэра столицы Давида Нормания о скульптуре в виде гигантского велосипеда на проспекте Руставели, и он с удовольствием перенес бы его на окраину столицы. Тем не менее, единоличных решений по этому поводу он принимать не собирается, рассказывает Мзия Парисишвили.
Стеклянный мост мира над Курой в старой части Тбилиси, расположенные рядом с ним огромные стеклянно-металлические конструкции, задуманные как музыкальный центр и музей современного искусства, скульптура гигантского велосипеда на проспекте Руставели – это лишь малый перечень спорных объектов, которые появились в столице Грузии в период правления Михаила Саакашвили. Они и сегодня продолжают будоражить общественность. Одним это нравится, другие никак не привыкнут к ним, считая их символами самовольного благоустройства благоустройству города лидерами нацдвижения. Вот и сейчас мнения жителей Тбилиси разделились. Кто-то приветствует слова нового мэра Тбилиси Давида Нормани о том, что он перенес бы велосипед на окраину города, а кто-то осуждает его за отсутствие приоритетов.
Нам дулят есть велосипед, когда
тоже те непонятные здания, которые бесполезны для народа, надо убрать. Вообще столько проблем в стране, что все это стоит на 10-м плане. Может быть, параллельно и это можно сделать. Первым делом, я считаю, надо взяться за экологическую ситуацию в Тбилиси. Вырубают парки, деревья.
Я и сторонница переноса памятников.
Перенос связан с затратами. Мне нравится, пусть остается как есть.
Давид Нормани свое мнение о спорных объектах высказал накануне, когда в тбилисском Сакребулу утверждали представленный им состав правительства столицы. Тогда же он сказал, что не знает, что делать с мостом и так называемыми трубами, конструкциями на реке. Впрочем, новый мэр пообещал, что не будет принимать единоличных решений и даже предупредил, что если демонтаж будет стоить очень дорого, то обществу придется с ними свыкнуться. Но на эти слова сегодня мало кто стал обращать внимание. Особенно ярые дискуссии развернулись в грузинских соцсетях. Одни советовали Нормани уже начать сажать деревья, ведь он пообещал в предвыборную кампанию высадить в столице 1 миллион саженцев. Другие сочли, что это выпады, месть грузинской мечты нацдвижению. Многих интересовало, почему бы заодно не убрать из старого Тбилиси и резиденцию Бидзина Иванишвили, которую сравнивали с консервной банкой и которая тоже не вписывается в облик исторической части столицы. Эта тема, как и архитектурное будущее Тбилиси, обсуждалась в свое время и на встрече, организованной Министерством культуры после смены власти. В ней участвовала и представитель организации Тбилиси Самкари Цира Элисашвили. Она вспоминает, что тогда Министерство культуры под руководством Гурама Удишари составило список нежелательных объектов, которые можно было бы перенести из старой части Тбилиси в другое место. Тогда же Тбилиси Самкари предложила свой альтернативный список объектов, которые, по мнению сотрудников организации, нуждаются в неотложной помощи со стороны властей. Впрочем, дело дальше не пошло. И тогда, и сейчас Цира Элисашвили считает, что власти свои силы должны направить в другое русло.
Нравится нам это или нет, это уже свершившийся факт. И исправление всего этого я не считаю приоритетной задачей. Я сейчас же могу назвать вам конкретные адреса, где завтра или послезавтра мы уже можем не найти уникальных исторических зданий. Их надо спасать. Деньги надо выделять на это, а не на перенос одиозного здания музыкального центра или моста.
По словам Цира Элисашвили, это всего лишь верхушка айсберга проблем, которые сегодня есть в столице Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем знакомить наших слушателей с кандидатами в президенты самопроглашенной Республики Абхазия. С мировым кишмаре побеседовала Елена Заводская.
Кандидат в президенты Республики Абхазия Мераб Борисович Кишмария родился в 1961 году в населенном пункте Джал села Моква Ачимчирского района. Учился в Ткварчейском профессионально-техническом училище и получил специальность электрослесаря и водителя третьего класса. В 1984 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, специальность инженер. Прошел службу в Туркестанском военном округе, был назначен командиром мотострелковой роты. В 1987 году был направлен в Афганистан в должности командира комендантской роты 5-й гвардейской мотострелковой дивизии. За личное мужество и героизм был награжден Советским орденом Красной Звезды и Афганским орденом Звезды второй степени, а также тремя медалями Республики Афганистан. После вывода советских войск из Афганистана продолжил службу в Туркестанском военном округе. В 1989 году уволился в запас и вернулся в Абхазию. До августа 1992 года служил в должности старшего инспектора группы охраны общественного порядка отдела внутренних дел Ачимчирского райисполкома. С первых дней Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов был командиром партизанского движения Моквского направления. В октябре 1992 года был назначен назначен начальником штаба Восточного фронта обороны Республики Абхазия. С 1993 года работал в должности заместителя министра обороны, а с 2007 – министра обороны Республики Абхазия. Мераб Кишмария – генерал армии. За выдающиеся заслуги в период Отечественной войны народа Абхазии он награжден орденом Леона и орденом Ахдзепша чести слава первой степени. Мераб Борисович, добрый вечер. Давайте начнем с оценки майских событий в Абхазии, которые одни считают народным волеизъявлением, другие – государственным переворотом. А как вы к ним относитесь?
27 мая никаких переворотов не было. Я считаю, что этот народ терпение закончилось. То, что творилось прошлым правительством, президентом, и пришлось им таким методом прийти к чему. А что, там что, враги стояли, что? А что не вышел? Я-то вышел, что меня не убили. А для чего мне это тоже надо было? Для него, опять же, я ему жизнь спас, спустил его еще. Если не хочу я говорить, какие команды давал, то взорвали бы его пускай.
Мераб Борисович, пишут и говорят о том, что только благодаря президенту не пролилась кровь, благодаря тому, что он не отдал такой приказ.
Какой приказ? Я сам разберусь. Будет время, я встречусь с ним. За его язык и за его... Не хочу я так говорить.
Как вы оцениваете политику экс-президента Александра Анквава?
Когда его избирали, они-то думали, что порядок, там бывший министр МВД, как бы что. Я сразу им сказал, он отталкивающий. Мы-то думали, что порядок будет недоступный такой, но думаем, да, возьмет раз, а получился наоборот, честно говоря. А сам я ему несколько раз говорю, поменяй адрес, поменяй это. Поменяй то, чуть ли уж держишь, меня поменять. Но он взял все в руки и кабинет министра, что вообще, знаете, какую роль выполнял, что они вообще делают. По понедельникам председатель колхоза собирал там бедолаги, как женщины по 3 тысячи. Можно же было главам администрации района, да, правильно, эти деньги снесла, что если не доверяешь, заменить постав других. Я им и говорил, давайте мы изменим главу администрации района, чтобы избрал народ. Я дай ему сестрацию, чтобы сказал в своем районе стройку контролируйте. Идешь там, туалет принимаешь, президент, это что и ПР. Там живет одет в кабинете, сидеть и с звонками, которые. Я ему один раз сказал, дорогой мой, я говорю, командующий фронтом, у меня был в очереди. Я не знал, когда снайпер проводит, видите, там что-то. Представляете, ребята в окопах сидят, и командующий при живете появится. Да ты тебя там похоронишь. С народом надо находиться. Честно говоря, я и знал, что это к этому придем, когда вот это мое выступление, помните, по Абхазии я выступал, поддержку его. С таким договором за неделю я с ним, я выступил, поддержу, но вот эти изменения, он меня обманул.
Вы его поддержали при условии?
Что он сделает изменения в правительстве и в администрации президента. Что он возьмет от оппозиции кого-то достойных других, и что народ будет знать, что у него изменения пойдут. Он-то... Говорит, все, на этот раз, говорит, я решу. И что дальше? Обманул, да, обманул.
Какие проблемы внутренней жизни Абхазии вы считаете наиболее острыми и актуальными?
Самое актуальное у нас то, что экономика, это понятно, запущена. То, что в селах там, то, что, знаете, у нас надо объединить, в первую очередь, знаете, народ надо объединить, навести порядок в своих структурах, иметь в виду МВД, других, это же порядок, безопасность людей должна быть. Национальный вопрос надо снять. Нельзя там делать, знаете, вот он русский, там армянин, я там мой родственник Абхаз, я там говорит, семья. У меня этого нет, потому что у меня бабушка русская была, и знаю насчет детей, я говорю, от всех оценялись. Действительно так есть. У меня от русской, от армянки, от абхазки, от мигрелки, от всех есть, да. Мы должны быть все равны, правильно? Каждый должен чувствовать, что он хозяин на своем участке, в своем доме, в своем квартире, в своей родине. У нас образование запущено, раз, медицина запущена, раз. Народ должен почувствовать, что помощь есть от государства и все.
Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к конституционной реформе и идее разделения полномочий?
Знаете, как царь, сидишь и как бы все права у тебя, надо перераспределить. Конечно, надо перераспределить. Кабинет министров должен свое дело знать, президент должен заниматься. Ну, это решат парламент, другие специалисты, юристы, которые как бы уже имеют опыт и как бы могут. Это я считаю положительным. Знаете, что? Если единоличным будешь, опять же, будет то же самое, что было 27 мая. Еще раз говорю, ты такой же гражданин, ты должен простой. Если тебе кто-то замечание делает, ты должен за это выводы делать. И когда тебе говорят, что вот я так это, ты же должен как бы думать, как исправить, а не дергаться. Тебе говорят, уже так и есть, правильно. Исправьте, постарайся, люди тоже скажут, слушай, человек понимает, а опираться на то, что у меня все нормально, на самом деле, тоже уши имеешь, глаза имеешь, подумай, посмотри, если так, исправь. И оппозиция должна, и пресса должна быть свободной, и ты должен общаться.
Ваше отношение к проблеме паспортизации жителей Восточной Абхазии?
Знаете, каждый житель должен какой-то документ. Не обязательно паспорт. Начнем с чего-то. Ну, хотя бы справку можешь сделать. Да? Зашли туда, проверяют, паспорт не лежит. Паспортов нет. Кто он такой? А если он действительно воевал, на каком основании он на свободе? Чего он с нами общается? Исключено, что он в Сухум ездит, не работает. Ну, кто это такой? Все пошло от правоохранительных органов, которые должны были наблюдать за этим. Если вовремя СКБ подключилось бы, они информацию же имеют, чем следить здесь внутри за оппозицией, за другими, это лучше вот там поработать. Это не враги, оппозиция не другие, это наши граждане, которые кровью пришли к этому. И Аслан Колбах, и другие. Пошел бы вот там побольше поработать. Сейчас он уже баллотируется там. А эти вопросы, это его вопрос. Все произошло от того, что бесконтрольно там пошло это. Опять же, СКБ же должны были проверить. Имеет он двойное гражданство. У нас же должна быть агентурная работа. Я еще раз, зачем за оппозицией, за другим сидим, лучше вот там просидим. Хорошо, что это вопрос подняли, хорошо, что вовремя. К чему-то мы придем в любом случае, какие-то документы получим. Конечно, придет новый президент, соберутся комиссии, что-то придумать. Но мы должны служить закону. До этого довели, я считаю, те службы, которые должны были за этим проследить. Они это не видят, да, откуда то, что ездят. Возят же, правильно? Сперва контролируют. Этот процесс таможен. Но когда этот хлопец свояка пришел, в кавычках будем говорить.
Это кто, Аслан уже?
Да, он решил к себе это. И у них между ним пошел спор. И взяли, побили его, и попался мой на фамилию. Когда я заступился, я говорю, хорошо, я говорю, зачем надо было избивать, бить, доводить до этого, что человека чуть не убили, он водил, правильно? Так они пишут донесение, что я, кажется, занимаюсь провозом и этим контролирую.
Вот. То есть вы хотите сказать, что наша СГБ занимается там бизнесом? Там...
Я не говорю, что СГБ. Некоторые лица занимаются таким бизнесом, который вообще не должно быть это.
И Аслан Джан не имеет к этому отношения.
Ну, знаете, что если у меня Министерство обороны что-то творится, значит я знаю, правильно? Я мерен должен принять, чтобы это...
Считаете ли вы, что пока не подписан мирный договор с Грузией, абхазо-грузинская граница должна быть закрыта?
Когда они открывали пункты пропусков и другие там по передвижению людей, там не транспорт, там вопрос, когда себя отрисали, понимаете, я им сказал, автобус поставьте в нижней зоне, ниоткуда и не в верхней зоне, один пропускной пункт сделайте, возите их и пропускайте, проверяйте, контроль. На замок это мы не можем. По Игуре то, что мост есть, один пропускной пункт оставить. Что такое здесь? Для чего это 5-6 пунктов?
Нужен ли Абхазии новый договор с Российской Федерацией? Каким он должен быть?
Ну, я видел этот договор, я читал, я изучал. Честно говоря, там есть моменты, которые можно использовать для Абхазии. Были договора, может, 2008, но они устаревшие, я считаю. В настоящее время надо кое-что изменить. Я считаю, что этот договор полезен для Абхазии. Чего такого нет там особо. Там есть договора хотя бы по медицине. По линии медицины, мы же просим каждый раз. Они нам идут на уступки, как в России, страховые, другие требуют. Там ничего такого не будет. Еще насчет обороны, силовой структуры будем говорить. Там то же самое, как бы усилить охрану границ и обеспечить безопасность, надо с россиянами подписать новый договор, как бы она могла бы пользоваться силовой структурой для обеспечения еще раз безопасности нашей. Я, честно говоря, отношусь положительно к этому договору. Мы до этого разговора были. Я, например, с Министерством обороны Российской Федерации и Абхазии как бы договаривался как бы, по обеспечению наших войск припасами, техникой, строительством городков. Но чтобы это все сделать, нужен новый договор.
Давайте поговорим о церковном конфликте. Должно ли государство в него вмешиваться? Если да, то какие действия необходимо предпринять?
Церковь никак не зависит. Я-то знаю отношение России к этим церквям и как это получается. Россия помогла нам восстановить Новоафонскую церковь, кто ли на деле. Не Россия, руководитель государства не должен вмешиваться. Есть общественные организации, другие, которые должны в это дело вмешаться и найти общий язык. Государство не должно давить на то, что вот там одна церковь должна быть, другая не должна быть.
Вопрос продажи недвижимости. Возможно ли, по-вашему, либерализация в этой сфере?
Земли там продавать, это вопрос, если поднимется, конечно, народ не поймет. Потому что еще послевоенный период, люди еще не пришли в себя, за это воевали, за это было складано. Надо, я думаю, что пересмотреть те законы. Вот, например, российские граждане. Они хотят что-то построить, приобрести. А что бы им не дать? Мы же не продаем это грузинам или другим людям. Если Россия нам предоставляет все, а мы почему не можем это? А что бы не приобретать российскому гражданину, насколько? Что за проблема такая? Что у нас горящие вот эти дома и другие? И что они должны как? Надо людям отдавать. И я не говорю о земле, которая будет продана, там продажа земли. А так в аренду, а что бы не дали? Почему мы так боимся, что-то я не пойму.
Следующая тема – добыча нефти в Абхазии. Одобряете ли вы планы прежнего правительства и подписанные в этой сфере соглашения или нет?
Как сейчас сказать, вот добывать надо нефть там для того, чтобы там бюджет это чтобы. У нас море, природа и другое. Пока не изучил, пока народ не убедил, конечно, нельзя это делать. А мы говорим народу, что экология будет на высшем где-то. А где гарантия, что эта вышка не взорвется? А где гарантия, что у нас еще договор не подписывается с грузинской стороны? А если они выстрелы произведут и попадут в эту вышку, что дальше? Тогда уже будет вопрос решен. Договор будет подписан с грузинской стороны или там документы, что больше не будут применяться силы, и какие-то конфликты не будет. После этого надо будет конкретно изучить. Мнение народа тоже надо слушать. Народу надо доказать, что вот этот нефть попадет в народ, а не то, что там карман там. Договор там как-то сомнения какие-то. Есть такие моменты, которые не учтены. Так что надо учесть это все. Каждому хотелось бы нефть, деньги. Это, мы же должны в первую очередь думать о безопасности, о природе, экологии. Вот вопрос это можно поднять и пересмотреть. Ну, что такого здесь? А если действительно это все будет обеспечено, сделать, что бы не сделать для народа?
В последнее время активно обсуждается тема открытия железной дороги. Как вы относитесь к такой перспективе?
Я думаю, что надо открывать, потому что железная дорога, это сейчас я бы не сказал бы пассажирские поезда или что там, а грузовые, там усилить контроль, обеспечить безопасность. Это и рабочие места, и бюджеты, и много что я считаю, это народ тоже поймет.
Экс-президент Александр Анквап был противником строительства дороги через Кадорское ущелье, соединяющей Северный Кавказ и Абхазию. А как вы относитесь к этой идее?
Дорогу в любом случае надо делать. Это не сегодня, это завтра будет делаться. Правильно? Потому что у нас через все проходит одна дорога в сторону России, это, конечно, усложняет. Надо посмотреть. Знаете, можно прорыть туннель, но экология вообще как она? Возникнут какие-то природные процессы, как горы же надо пробивать. Но это надо эксперты, чтобы изучили. Но опять же, с какой целью? Я понимаю, если Чемчевский порт там заработать для провоза грузов других лагерей. Может, не горы будем ломать, а что-то здесь произойдет. Нужна ли нам эта дорога? И что даст нам эта дорога? Там же зимой снег, это надо обслуживать, чистить, другие расходы больше будут, чем это. А так бы, конечно, хотелось.
Не так давно произошел инцидент с вашим сыном. Он подрался с сотрудниками дорожно-патрульной службы, которые остановили его за нарушение правил дорожного движения. Его арестовали, машину изъяли. В какой стадии сейчас это дело?
Знаете, я сказал по закону все делать. На свободе, да, следствие идет, оно должно быть по закону. Если я так не сделаю, завтра, то у меня их шестеро детей, четверо из них пацаны. А если этот не будет наказан, второй пойдет, и мне это надо.
И мой последний вопрос. Есть ли у вас бизнес?
У меня даже хлебной будки нет. У меня есть дети, жены и дома. Все. Вот пускай меня назовут один бизнес. У меня бывшая супруга работает на рынке продавщица.
Там говорят, в Ачимчире вы построили целый городок.
Да, построил. Это не для себя построил. Меня афганцы построили. Не городок, это дом стоит обыкновенный, стоит банкетный зал, который мы для себя сделали, чтобы собираться там. Каждый год собираемся, когда у меня день рождения, или где-то повод есть. Они каждый имеют там свою комнату, приезжают со своей семьей, и где-то я тоже свой домик имею. Просто для себя построили. Мы там деньги не делаем, ничего, ни одного туриста там не увидит. Мы сами живем, там я сам живу. И там каждый месяц для своей семьи ничего не просто убираем, это поддерживаем. А каждый лето приезжают, или зимой там, когда им охота.
Большое спасибо. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Благоустройство гостиниц домашнего типа, монтаж бунгало и строительство сцен для проведения музыкального фестиваля поселок Анаклия готовится к открытию фестиваля «Казантип». Тем временем против проведения фестиваля выступают некоторые представители православной церкви Грузии. Местные же жители говорят, что отмена мероприятия пагубно скажется на их финансовом благополучии. Рассказывает Серго Бригвадзе.
Мебель и строительные материалы за последний месяц в поселке Анаклия стали большим дефицитом. К открытию республики Казантип без исключения готовится каждый местный житель. Впервые за долгие годы сельчане решились взять кредиты в банках, чтобы отремонтировать свои дома и приобрести новую мебель, не боясь того, что не смогут справиться с долгами. Ведь свои дома они в основном переоборудуют в уютные гостиницы домашнего типа, которые будут сдавать туристам на время проведения фестиваля. А цены за аренду комнат увеличат в 10 раз по сравнению с предыдущими годами. Тем временем местные готовят себя и к другому событию – протестные акции православных активистов и представителей духовенства, выступающих против проведения фестиваля в Грузии. Митинг этот запланирован на 14 августа. Патриархия официальных заявлений по поводу митинга не делала. Правда, ранее Грузинская православная церковь распространила заявление, в котором сказано:
«Мы не раз отмечали, что грех существовал во все времена, однако сегодня происходит не просто его легализация, но насильственное насаждение на фоне уничижения веры, нравственности и национальных ценностей. Конечно, мы понимаем, что для местного населения, находящегося в тяжелом экономическом положении, этот доход является вопросом выживания. Но все должны знать, что участие в этом фестивале и его поддержка окажет тяжелое воздействие на страну и каждого в отдельности. Церковь, исходя из заботы о своих духовных детях, обязана предупредить об этом жителей Грузии».
Дата Шелли, житель Анаклия, известие о грядущем митинге воспринял довольно негативно. Отказаться от фестиваля для него означает невыплата долгов. Отремонтировать свой дом он решил сразу после того, как стало известно, что очередной Казантип будет проходить в его поселке. Он инвестировал довольно солидную сумму. До открытия фестиваля остается 12 дней, и он планирует завершить ремонт к его началу. Дата более чем уверен, что сможет заработать достаточно денег, чтобы покрыть все свои финансовые затраты.
Решение проводить Казантип было принято еще 2 месяца назад. Тема была актуальна в начале мая. Где они были до сих пор? Сейчас говорят о том, что фестиваль совпадает с постом. Но почему же тогда вы раньше не вышли с протестом? Могли же раньше договориться, проводить до поста или после? И местные, и приезжие потратили большие деньги в преддверии Казантипа. А теперь нам что, отказаться от проведения фестиваля? Тогда соизвольте вернуть все деньги, которые народ потратил».
Дата Шелия, как и, впрочем, остальные жители Анаклия, не скрывает надежды на то, что Казантип станет ежегодным событием в Грузии. О такой возможности говорит и президент Республики Казантип Никита Маршунок.
«Она, может быть, 1 сентября сделает для себя какие-то выводы, оставаться здесь или двигаться дальше. Вот. А на сегодняшний момент мы тратим все силы и все ресурсы, которые у нас есть, и очень много денег для того, чтобы это состоялось. Эта инфраструктура, которая будет создана, она в состоянии принимать любой ивент. Все, что мы здесь оставим, будет, наверное, нашим подарком Грузии, если мы здесь не останемся. Но пока об этом рано говорить. У нас достаточно оптимистичные планы, и нам здесь, по крайней мере, нравится».
Маршунок говорит, что за период его пребывания в Грузии он не встретил ни одного человека, который бы был против проведения Казантипа, но готов пообщаться с недовольными и пояснить им, что проведение подобного мероприятия принесет большую выгоду стране. Правда, нет сомнений в том, что слова президента республики на мнение представителей Грузинской православной церкви не окажут ровным счетом никакого влияния. Как раз наоборот. Скорее, действия православных активистов повлияют на решение учредителей фестиваля проводить его в Грузии в следующем году или нет. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели. We'll be right back.